Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова.
И журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. Ну что, начинаем наш уже, страшно сказать, четвертый сезон подкаста. И снова, как мы любим, меняем немножко его вектор. Напомню, в первом сезоне мы говорили непосредственно про образование и про все, что с ним связано. А потом два сезона говорили о профессионалах и профессиях, о пути людей, об их образовании, о навыках, которые необходимы. И теперь хотим немножко расширить эту тему и поговорить о том, что так или иначе касается в целом обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков, умений и самого себя.
«Прокачай себя!» — кричит нам каждый утюг, парогенератор и даже холодильник. А надо ли? А как? Зачем мне это? А что именно качать? А где качать? С ума сойти можно и растерять все то, что уже хоть как-то накачано, если во всем как следует не разобраться. Предлагаю не откладывать.
И сегодня, в первом выпуске, хочется поднять тему, которая она и вечная, и одновременно очень нужная в последние полтора года. Я говорю про эмпатию.
В этом выпуске мы исследуем, что такое эмпатия, почему она ключевая составляющая межличностных взаимодействий и как мы можем развить эту уникальную способность для улучшения нашей жизни и отношений.
Перед тем, как мы погрузимся в глубины эмпатии, давайте разберемся, что это вообще такое. Термин «эмпатия» происходит от греческого слова, которое можно перевести как «чувство с» или «в чувстве».
Эмпатия – способность понимать и разделять эмоции, чувства и опыт других людей. Это как будто способность поставить себя на место другого, почувствовать его радости и боли. Эмпатия позволяет нам более тонко воспринимать мир через призму чужих переживаний и чувствовать и слышать других людей.
Сейчас, когда говоришь про какие-то психологические термины, модно говорить, что это все выдумки психологов, но эмпатия – это случай не такой, потому что это не только человеческая черта, но вообще важная составляющая межвидовой коммуникации. Мы видим ее примеры у животных, от заботы матерей о своих детенышей до социальных животных, которые проявляют поддержку и защищают друг друга.
Сегодня мы будем говорить о том, каким образом развивать эмпатию в себе и улучшить свои отношения с окружающими. Вообще, самый главный вопрос этого столетия – можно ли научиться эмпатии? Или это условно дар? Талант. Хочется развенчать мифы и узнать о реальных способах развития чуткости и сопереживания, и о практических упражнениях, которые помогут вам стать более отзывчивым и понимающим человеком.
И я с радостью представляю гостью. Это аналитический психолог по юнгианскому анализу Ольга Макарова.
Здравствуйте, я очень рада быть здесь опять с вами.
Итак, с места в карьер, как у нас всегда и бывает, про эмпатию. Мы в подводке долго рассказывали, что это такое, причем интересно, что русское словесное ударение дает эмпатия с греческого, так будет правильнее, но современные словари говорят, что и то тоже допустимо. Так вот, эмпатия, правильно ли мы ее объяснили? Это про вот чувствовать с... Это сопереживать, это откликаться, что это такое?
Эмпатия — это, видимо, как мания, в оригинале так, но мы говорим эмпатия, конечно, психологи говорят эмпатия, мы адаптируемся к реальности, большинство психологов нам приходится. Мне очень нравится определение, поскольку вы меня представили как аналитического психолога, да, и моя специализация — юнгианский анализ, я по-аналитическому сразу, у нас есть такой автор, аналитик Хайнц Кохут, и мне очень нравится его определение эмпатии. Он говорит, что это способность вдумываться и вчувствоваться во внутреннюю жизнь другого человека. И тут можно еще добавить, что оставаясь в контакте с собой, то есть не растворяться, у нас есть вообще разные жанры. Опять же, по-нашему, по-аналитически, можно еще сказать, что эмпатия связана с переносом, контрпереносом. У нас есть такой инструмент прямо в работе, в анализе, когда мы испытываем какие-то ощущения в работе с клиентом. Это называется контрперенос, мы на это ориентируемся. В частности, телесные ощущения, например. А телесность, кстати, с эмпатией очень связана, потому что эмпатия — это про то, чтобы попробовать побыть в шкуре как говорят, другого человека, в его теле, то есть. И когда, например, на сессии во время работы... Это, кстати, лайфхак — обращать внимание на телесные реакции не только для аналитиков, вообще для всех людей. Мы часто это игнорируем, но у нас просто это прям рабочий инструмент. Тело — это рабочий инструмент в хорошем смысле, в том смысле, что бессознательное проявляет себя через тело. Ну и вот,
это
например...
Про позы, вот то, что говорят, еще ложь можно определить.
Не совсем.
Человек,
это
там...
больше про ощущение аналитика, когда приходит клиент, например. Я, допустим, себя хорошо с утра чувствовала, все в порядке со мной. И вот приходит клиент, и у меня начинает, например, страшно болеть голова. И она болит ровно 50 минут, что для сессия. Звучит, может быть, как магическая история, но нет, это правда так. Это вот эти, это как раз глубокий уровень эмпатии, который на телесном уровне проявляется.
То есть ему настолько плохо, что вы вот это на себя немножко принимаете?
Ну, что-то может
или вам
быть,
тяжело?
Ну, что-то, может быть, с ним происходит, что он не может осознать, вербализовать, и вот есть такой соматический резонанс, мы еще это называем, контрперенос, соматический резонанс, это же эмпатия тоже. И тогда я спрошу, а как вы себя чувствуете сегодня? Что с вами происходит? И мы про это поговорим. Ну, или, например, можно заметить, что даже не про анализ, да? Вот, например, вы с кем-то встречаетесь, и с одним человеком вы расслаблены телесно, вы чувствуете, что вы вот вообще вот шея расслаблена, челюсть не сжата, руки там тоже, да? А с кем-то вы сжимаетесь, и там через 2 часа общения чувствуете, что у вас каменные мышцы, трапеция, например, окаменела, трапециевидная мышца, да? Или что у вас заболела голова, потому что у вас челюсти сжимаются. Вы же, наверное, такое замечали, да, что бывает такое в общении. И это повод подумать, что происходит между вами или что происходит с человеком, с которым вы взаимодействуете. И это тоже эмпатия.
А тогда давайте попробуем порассуждать. Вот то, что вы сейчас рассказали, не очень комфортно, да, согласись, Глеб? Ну, то есть это не про улыбку, это не про дружелюбность, ну, что-то такое поверхностное. Это глубоко и даже, наверное, больно, вот если голова может заболеть. А зачем нам тогда нужна эмпатия вообще? Вот нам, это среднестатистическим людям, не психиатрам, не психоаналитикам, да, не специалистам. Вдумываться в другого, вчувствоваться в другого, да, вот это нам зачем? И вот маленькое такое наблюдение, что вы рассмотрели с точки зрения специалиста эмпатию, да, а я вот заметила, что, на мой взгляд, очень неэмпатичные люди на самом деле очень чувствуют, кто в окружающем их мире эмпатичный или нет, и себя считают сверхэмпатичными людьми со сверхспособностью вчувствоваться,
ну, я бы сказала,
вживаться.
Они весьма манипулятивны, то есть это такая математическая какая-то эмпатия, очень техничная.
Описываете мир психопата, правда, я не
шучу. Ну, мне кажется, их немало, просто если так уж говорить, там, не каждый психопат Ганнибал Лектор,
да.
И вполне как бы нормально, я думаю, быть в каком-то контексте психопатом.
Ну, да.
Ну вот вернемся к тому,
видите,
о чем ты говорила.
То есть вот это вот, когда мы говорили подводку, все было весело и радостно, да, как будто бы мы сейчас поговорим про что-то вот такое вот светлое, а углубляемся мы в какие-то такие пучины человеческих и чувств, и взаимоотношений. Вот зачем нам всем эмпатия? И нужна ли она каждому?
Ну, я начала действительно так аналитически.
А мы продолжили.
Да, сразу с лопатой. Давайте. Ну, а что, с другой стороны, мы с вами уже встречаемся второй раз. Да,
ну, и не фиалки
тоже.
Сюда нюхать
да,
пришли,
да,
в конце,
да,
в конце
концов. Глеб, вы сказали в подводке как раз, что эмпатия — это от греческого слова, которое означает страдание, сострадание, эмпатия. Есть еще слово симпатия.
Но это уже другой термин.
Другой, да. Но дело в том, что это то, что связано со страданием. Слово связано со страданием. Соответственно, тема задана
автоматически.
Но в целом это же правда про то, чтобы быть открытым другому, и про то, чтобы ощущать и свою уязвимость тоже, и идти в чувства вместе с другим человеком, не бояться его страдания тоже испытывать, и свое страдание таким образом испытывать, через него соприкасаться. Зачем это нужно? Можно сказать, что это улучшает, конечно, общество. Это правда так, потому что когда мы эмпатичны друг к другу, и мы можем действительно отнестись не со злостью к каким-то моментам, да, человек там, не знаю, медленно идет, поздно пришел, плохо работает, ну что-то, да, а попробовать проявить эмпатию и узнать, понять, что с ним происходит, почему сегодня это так. Мир становится, наверное, немножко лучше, с одной стороны, но с другой стороны, это все-таки нужно нам самим в первую очередь, потому что чем больше мы открываем свое сердце, в том числе и страданию, тем мы больше развиваемся, тем глубже мы становимся, и тем больше обогащается наш внутренний мир в первую очередь.
То есть эмпатия — это такое про, как сказать, свободу обмена, но не мнениями, а чувствами. Это не про «я проецирую то, что испытывает другой человек на себя и понимаю его». Это именно про вот свободное такое восприятие и себя, и другого человека вот в каком-то там контексте.
Ну, в общем, да, поэтому здесь важен вот этот момент, что оставаться в контакте с собой, не уходить совсем в проективную идентификацию и совсем в проекции, да, что что-то там с ним происходит, я это придумал, не придумал, а действительно оставаться с собой. Но самые эмпатичные люди часто — это люди, которые много страдали. И есть такой архетип раненого целителя в юнгианском анализе. Есть два подхода к медицине и к исцелению. Хиронический. Вот Хирон — это кентавр, миф о Хироне, значит, который, собственно, символизирует раненого целителя. И аполлонический. И вот у нас есть Аполлон и Асклепий, которые мы сейчас вас полечим. И есть Хирон, который сам ранен, и через собственные раны он может помогать исцеляться другим. Вот как раз подход хиронический, он более психотерапевтичен. Очень хорошие психотерапевты получаются из людей, которые много пережили.
Да, вот, вот как раз хотела и привести в пример. Действительно, недавно у себя на сеансе, не буду говорить, о чем шла речь, но полтора года, даже больше, почти 2 года я шел к тому, чтобы признаться своему терапевту там в одной очень больной для меня штуке. Я говорю, ну вы меня, наверное, выгоните после этого, но уже пора. Она меня не выгнала, все хорошо, и более того, я узнал, что она сталкивалась с точно такой же болью, и через эту боль пришла когда-то сама в терапию и стала в итоге терапевтом.
Вот когда личность не разрушилась, человек совсем не разрушился от полученных травм, от страданий, которые он перенес, он действительно может хорошо присоединяться к чувствам другим, помогать и сделать это полезным и себе, и обществу, потому что он и сам тогда немножко через это может исцеляться. А если разрушился совсем, если это травматизация уровня нарциссического расстройства или психопатии, тогда, увы, там эмпатии нет и быть не может.
Вот я хотела спросить, то есть люди, которые не умеют сами страдать, они не могут стать эмпатичными, то есть они и себя-то понять не могут.
Ну, получается, ты же не допускаешь, как бы, да, чувства, как понять, если ты сам не испытывал, ну вот, условно говоря, про горы будет пример. Я смотрю на альпинистов сейчас и понимаю, что они очень крутые ребята, которые делают сложные вещи, потому что я много про это посмотрел, сам походил и понял, в чем суть. Насколько на своей примере, на своей как бы шкуре это прочувствовал. До этого, пока я этого не прочувствовал, я смотрел на это и думал, да, это фигня какая-то, в чем соль? И не понимал. То есть, наверное, здесь то же самое.
Еще более страшными для меня людьми просто сейчас стали.
Психопаты или альпинисты?
Не альпинисты, а да, те, кто не умеет страдать.
Ну, это правда страшно, но это они не умеют сострадать. Нарциссы очень страдают внутри. Очень там страшные муки, правда. Но там, если по-нашему, опять же, по-юнгиански, там внутри не целое, нет самости, она разрушенная или не сформированная. И они страдать-то могут, они страдали. Ну, то есть чаще всего все-таки этот характер формируется в результате страданий, которые причиняют значимые взрослые или родители. Есть ядерные психопаты, когда семья хорошая, все нормально, но все равно психопат. Такое бывает. Это с генетикой тоже связано. Хотя есть сейчас теория о том, что генетика без социальной среды не работает. То есть надо все-таки, чтобы было комбо, чтобы это сработало. Но нет, человек страдал, но он больше не может чувствовать. То есть там, правда, нечем. И вы, Глеб, вот, кстати, упомянули высокофункциональных психопатов. Вы говорите, не все Ганнибал Лектор. Да, к счастью, не все. И действительно, хорошая такая крепкая черта высокофункционального адаптированного психопата. Кстати, много таких людей очень преуспевает в бизнесе и в политике.
Ну и да.
Это прямо вот там это, да, может пригодиться. И в военном деле, кстати, тоже.
Да. Их ничего не сдерживает.
Да, и вот эта вот высокофункциональная психопатия, она как раз про то, чтобы математически понимать, что чувствует другой человек. То есть они-то как раз понимают, но они не могут присоединиться, понимаете? То есть если здоровый человек в этом смысле, он может присоединиться, и он может почувствовать боль другого, и тогда он не может по отношению к нему сделать какие-то ужасные вещи, перейти какую-то черту, то у психопата там черты нет, границы нет. Он знает, что тот чувствует, и это помогает ему знать, куда нажимать, но он не испытывает никаких угрызений совести.
А вот здесь у меня тогда такой вопрос. Приведу пример, и вот как вы говорите в своем подкасте, кстати, слушайте подкаст Ольги Макаровой на психологическом.
Спасибо.
Проверим, слушают ли его мои друзья, этот подкаст. А у меня есть друзья, муж и жена, и муж, он абсолютно не эмпатичен, но при этом он вот с точки такой зрения гендерной, семейной, он очень отличный мужик. Он закрывает все ее потребности, там, когда происходят какие-то ситуации, когда мы там вместе компанией, он на первое место ставит потребности своей жены, делает все, чтобы ей и ему было хорошо, и отодвигает даже там общественные нужды.
Простите
куда-то.
Простите меня, твой друг, но тут колонка на Forbes'е вышла про абьюзеров. Вот это вот первый признак на мягкой
вот,
стели,
вот,
ты заботишься.
Сейчас, да,
извините,
сейчас разберемся.
Всплыло в голове.
Вот, возможно, ответ уже получен.
Сейчас мы диагноз-то поставим анонимному другу Глеба.
Вот, он все закрывает. Я не могу сказать, что он плохой человек, но он абсолютно не умеет в чувства, не понимает вообще ничего. То есть вот он не чувствует, когда надо как-то присоединиться к общественным интересам, или когда, наоборот, он перебарщивает со своей заботой и где-то начинает ее и себя тоже зажимать. И ему говоришь, ну, дядь, ты вообще ничего не понимаешь про то, как устроены люди. Ну ты подумай, хоть раз почувствуй, что надо сделать. Вот как ты считаешь? Он говорит, я не понимаю, мне это не знакомо. Для меня все просто, типа так. Он как бы айтишник, и у него все прям вот реально как в IT. Плохо ли это?
Ой, ребят, как говорится, приходите к нам в анализ. У нас есть столько всего интересного, кроме эмпатии и психопатии. У нас есть диссоциация, алекситимия у нас есть. У нас есть эпилептоидная акцентуация в характере. Понимаете, это совсем не обязательно связано с какими-то прям совсем патологическими процессами.
Mm-hmm. Но здесь вот мой вопрос скорее в том, отсутствие эмпатии делает ли тебя плохим человеком?
Да нет, конечно, не делает само по себе, но и в целом вопрос, да, плохо это или хорошо, опять же, для анализа неприменим. Анализ нейтрален, а психотерапия и психоанализ конкретно, аналитическая психология, она абсолютно аморальна. Потому что вы рассказываете, Глеб, да, про вашего терапевта, который побоялись, что вас выгонит, да, а она не выгнала и к вам присоединилась. Потому что за событием и за поступком важно увидеть человека. И мы здесь не рассматриваем ничего с точки зрения морали, типа хорошо это или плохо. Ну, это вот так. Здесь главный вопрос, ухудшает ли это адаптацию для самого человека. Нет, понятно, когда приходит человек и говорит, что он кому-то нанес там телесный вред, да, совершил какой-то преступление, это отдельная статья, и тогда нас это волнует, да, мы обязаны это учитывать, об этом сообщать и вообще. Но если это просто его какая-то черта, то здесь вопрос, насколько это снижает адаптацию. Если говорить в общем, то, наверное, надо сказать, что отсутствие эмпатии обедняет личность и обедняет эмоциональный диапазон личности. Но это может быть и защитной чертой. Потому что бывает, что человеку настолько невыносимо сталкиваться со своими чувствами, их когда-то было так много, что он в качестве защиты диссоциируется от них. И тогда он сам не чувствует, и других тоже чувства не понимает. Это очень, кстати, верно, что для того, чтобы понимать чувства других, надо иметь контакт со своими. Это такой взаимный процесс. Если вы сами себя не можете погладить по голове и пожалеть, когда вам плохо, вы не можете погладить по голове и пожалеть другого. Эмпатия — это скилл, на самом деле, то, что может развиваться. Но у кого-то ее изначально больше, у кого-то меньше. Патологический вариант я упомянула, да, когда ее нет и не будет. Но это меньшинство, к счастью. Ну, такое тоже бывает, про это важно знать. Но в целом ее вот этот вот базовый уровень, он связан, конечно, с родителями, с материнской фигурой в частности. И люди, у которых сформировалась надежная привязанность, они демонстрируют всегда более высокий уровень эмпатии.
Нас сейчас слушают многие и думают, а я вот эмпатичный или не эмпатичный? Умею я в сострадании или не умею? Ну, кажется, что, наверное, умею, а может, не умею. Ну, то есть, понятно, что мы каждый про себя хотим думать хорошо, наверное, лучше, чем есть на самом деле. Но, возможно, есть какие-то способы.
Мы с Марусей, извини, что прошли тест перед этим эфиром,
кстати,
на уровень эмпатии.
Расскажите, что у вас
зашкаливающий эмпатичный.
Нашли тесты онлайн, там какой-то сайт очень внушительный. У меня 31 балл из 33, у Маруси 32. из 33. Там небольшой такой тест, он, по-моему, на 33 вопроса как бы и есть. И там тебя спрашивают, вот там, жалко ли вам, если кто-то там что-то там про животных плохое говорит, или кажется ли вам, что животные бесполезные существа,
можно
которые не умеют
чувствовать. Можно ли
поплакать,
когда ты смотришь кино?
Да-да-да, вот всякие такие вопросики.
Вот. Ну, собственно, не уверена, что мы настолько эмпатичны, насколько этот тест показал, но все же, вот есть ли какие-то, не скажу надежные, но какие-то способы, вот, послушав наш подкаст, пойти и определить, насколько этот скилл в тебе развит, и нужно ли его еще больше развивать, или так хорошо, или все совсем плохо, и лучше обратиться, например, к специалисту. А пока определяемся, мы эмпатичны или неэмпатичны.
Ну, Марусь, мне кажется, вы эмпатичны, потому что сейчас докажу, да, не просто, мне кажется, я объясню. У вас такая профессия, которая предполагает как раз-таки развитие эмпатии. В процессе вашей работы эмпатия развивается. Вы ведущие, хорошие ведущие. Ваша задача во многом сделать так, чтобы человеку в студии было с вами комфортно и чтобы у вас сложился контакт. Для этого надо сонастраиваться с человеком. И вы этим занимаетесь постоянно, не один год и не два даже, и даже не три, много лет. И ваша профессия, она развивает эмпатию сама по себе. Точно так же, как развивает эмпатию профессия психотерапевта, например, или врача. Я, кстати, вот могу сказать, я прекрасно помню, как я, когда начала консультировать, я начала работать, вот я прям почувствовала, как у меня шкала пошла вверх, вот он растет, потому что, конечно, когда присоединяешься к человеку, это должно происходить естественным образом. То есть есть занятия, которые развивают уровень эмпатии. И это, конечно, работа с людьми, в идеале так должно быть. Кто-то закрывается наоборот. Если происходит выгорание, то тогда может быть обратный процесс, когда я просто вас ненавижу, все, значит, сгорите, не хочу больше. Ну, это грустно.
И потом так аккуратно выглядываешь из окошка своего внутреннего мира и думаешь, ну, может, чуть-чуть.
Да-да-да-да-да.
Ну, на капельку, ну, чуть-чуть.
Ну, вот это...
Я опять прячусь.
А иногда нельзя. Здесь вот если говорить про журналистику, просто я вспоминаю свое время работы в новостях, у тебя с одной стороны вырабатывается вот этот журналистский цинизм, так же, как и у врачей вот он есть, что ты, ну, ты сталкиваешься с какой-то жестью и работаешь, но тебе нужно оставаться профессионалом. И ты как бы, тебе внутри очень больно, у тебя рвет вообще все на свете. Но ты должен фигачить, ты должен все равно там звонить, спрашивать, задавать жесткие вопросы и так далее.
Просто думаю, опять-таки, вот слушай, ты говоришь, ну хорошо, они про себя поговорили, про себя все определили, а нам-то как понять?
Да.
Все-таки вот эти тесты, как там наподобие того, что мы с Глебом прошли, работают или не работают? Есть ли какие-то карты, книги, что-то, через что
чек-лист
человек...
может
чек-лист,
быть.
Да, какой-то.
Я думаю, что для начала работает все, ну, то есть любые инструменты для самопознания, это хорошо.
Главное, да?
Ну да, если вы об этом задумались сейчас первый раз в жизни, те, кто слушает наш подкаст, то почему бы действительно не погуглить и не пройти какой-то тест в интернете, который вам попадется, чтобы вообще какую-то точку входа найти. Я могу сказать, что развивает эмпатию, действительно. Это вот такие профессии, как наши с вами, но не все имеют возможность поменять свою жизнь кардинально и пойти, да, вести программы, подкасты или учиться на психолога. Работа с группой. Вот это вот то, что всем доступно, какая-то коллективная история, когда есть члены группы, и вы с ними взаимодействуете, и они разные, не такие, как вы, другие. Взаимодействие с другим. Это может быть любая группа. Терапевтическая группа, танцевальная группа, группа любителей играть в шахматы. Вот полезно, кстати, участие во всяких сообществах по интересам, хобби. И когда это что-то постоянное и постоянное взаимодействие с другим, иным, не таким, как ты, это само по себе должно развивать эмпатию, да, когда мы понимаем, что что-то сначала будет вызывать раздражение. Почему она вот так вот поступает? Почему она так говорит? Но когда мы начинаем на это обращать внимание, ого, а почему меня это так раздражает? А почему я вообще на этом зафиксировался? А что он вообще чувствует? У нее же, наверное, есть причины себя так вести или что-то делать. Вот это развивает эмпатию само по себе. Я когда была на заре где-то обучения еще психологии, я участвовала в тренинге, ну, это было там в рамках программы образовательной, но там одна часть практическая. Такой тренинг, посвященный границам. И там были всякие упражнения, нам давали ленточки, и надо было вокруг себя положить эту ленточку и очертить там, насколько мне комфортно, чтобы ко мне приближались люди. И я тогда узнала первый раз и поняла, что есть люди, которым некомфортно, когда их вообще трогают даже случайно, даже пальцем, и это у них вызывает какую-то очень болезненную реакцию. Оторопь или какую-то вообще прям, ну, вплоть до какой-то ретравматизации. Вот насколько мы все разные. И вот такие вещи развивают эмпатию. Ну, то есть идти к другим людям. Другого способа нет. Развить эмпатию, сидя дома и читая книжки про эмпатию, не получится. Это так не работает. Чтобы научиться плавать, надо залезть в воду.
Ну вот говорят, что эмпатия — это навык будущего, на самом деле, но уже настоящего. В принципе, про гибкие навыки, их мягкими навыками, софт-скиллами называют. Последние годы говорят прямо очень-очень много, и среди прочего как раз перечисляют умение коммуницировать, эмоциональный интеллект, эмпатию. И в контексте вот взрослых мы сейчас говорили, да, а есть еще дети. И вот много я читала материалов, когда говорят, что вот как раз в детском саду, в школе надо заниматься как раз тем, чтобы эмпатию в детях взращивать, развивать. Как им помочь развить эмпатию? И что надо сделать для того, чтобы это прошло без страданий? Извините за игру слов.
Ну, без страданий, извините, не получится, да. Но потому что страдания все-таки нужны. Без фрустрации нет развития. Дети нуждаются во фрустрации, иначе развитие не происходит.
Как мама детенышей своих оберегает.
Нет, понятно, что оберегаете и правильно делаете, но я думаю, что, надеюсь, что и фрустрируете тоже, потому что без этого, ну, правда, не развивается человек. Все хорошо в балансе. Да чем раньше, тем лучше, и я вот уже упоминала привязанность, и то, что, конечно, эмпатия связана с материнской фигурой, ну, и с отцовской тоже, с родительской вообще, и здесь влияет то, как мама относится к ребенку. Называть чувства ребенка, если он упал там и ободрал ногу и воет, называть это и говорить: ты испугался сейчас, тебе страшно, больно, щипет. Да, действительно, это неожиданно, но мама рядом, все нормально. Увеличивать контейнер, чтобы он мог вмещать свои чувства, понимал их, распознавал, и тогда он автоматически, ну, не надо будет ничему учиться, то есть это идет вот отсюда, он автоматически сможет это же делать и с другими. Еще очень важно свои чувства тоже называть. Не размещать их в ребенке, что вот мне сегодня грустно, пожалей маму. Он не может, ему нечем. У него контейнер меньше, чем ваш. Ваша задача его контейнировать. Ребенок не может контейнировать родителя. Но и не скрывать чувства, и не говорить, да, что ужасный, кошмарный день, плохое настроение, вы расстроены или вы горюете даже. Говорит: нет, все хорошо, маме весело. Ребенок, любой человек, 60% информации воспринимает невербально, а ребенок тем более, потому что он еще говорить не научился или научился совсем недавно. И называть свои чувства, что с вами происходит, демонстрировать эмпатичное отношение к себе самим тоже, что мама или папа понимает, что с ним, да, маме сегодня грустно или мама сегодня злая. Ну, демонстрировать при этом, что, ну, я справлюсь, да, ну, то есть ты не должен это перерабатывать, да, я сегодня злюсь, но я справлюсь, да, а ты иди там, в общем, не бери это на себя. Вот и все. Очень легко, правда, но вообще нет.
Ну, нет, честно, нет, не легко.
Нет, это не легко.
Звучит легко, звучит правильно, и кажется, что вот сейчас пойдешь и будешь делать, но на самом деле это труд.
Ежедневный, ежечасный, да.
Это вот надо учиться. И хорошо, если человек хочет учиться.
Да. Вот мы говорим сейчас о том, что делать, если ты хочешь развивать как в себе, а вот если ты видишь, там та же ситуация с подругой и ее мужем, вот на вид муж, ну, классный, любит.
Запиши подкаст.
Да, все супер, но не эмпатичный. И ты сталкиваешься с таким человеком. Ты можешь на работе с ним столкнуться, если там отдалиться от этого примера, где угодно. Он вообще не чувствует ни тебя, ни мир вокруг, но тебе нужно с ним взаимодействовать. Как с таким человеком взаимодействовать, и можно ли это делать как-то правильно, или, может быть, можно ли его натолкнуть на этот путь эмпатии?
Не надо никого никуда наталкивать, если вас не спросили дорогу. Подсказывать дорогу надо, когда вас, понимаете, остановили на улице и спросили. Иначе, правда, по аналогии, это если вот вы сейчас выйдете на улицу и будете людей хватать за руки и говорить: мужик, знаешь, куда тебе идти? А ты не знаешь, я тебе сейчас расскажу. Я думаю, здесь все-таки, да, каждый в этом смысле ответственен за себя, и здесь вопрос действительно скорее как мне с ним взаимодействовать. Ну, если он такой технократ, человек-схема, ну, тогда пользоваться понятными ему словами. Ну, не берите на себя миссию развивать эмпатию в другом человеке на работе, вы надорветесь. Ну, это как бы не посильная история. Это очень долгая работа, профессиональная нужна работа, и если он этого не хочет, то это вообще невозможно.
Некомфортно жить и работать, надо просто разрывать отношения?
Или принимать правила игры, наоборот?
Нет, если вам что-то нужно, если у вас есть какой-то интерес, и вам надо взаимодействовать с этим человеком, да, то действительно можно выбирать варианты для себя. Если вы совсем не в состоянии там где-то, ну, разрывайте, да, но если вот прям вы не выносите, потому что когда-то надо действительно просто прекратить взаимодействие. Такое тоже бывает. Но поскольку я представитель аналитической школы, то я всегда задаю вопрос: а про что это для вас? Да, почему вас так с этим человеком столкнуло лбами, и почему вам настолько невыносима эта коммуникация? А что у вас тогда внутри за такое? такая пустая часть, в которую вы не можете посмотреть, где нет чувств, и с ней не можете соединиться, потому что вы же тоже какую-то проекцию ему отправляете, да?
Но здесь, наверное, мне кажется, немножко про то, что ты ждешь от человека какого-то отклика на твои действия, в которых есть эмоции, а он абсолютно как бы сухой и вообще не дает никакого отклика, и только вот схематично действует. И тебе тогда с ним взаимодействовать тяжело.
Так бывает, да. Другой человек может быть сухим. Здесь тогда про то, что другой человек не ваша мама, и он не обязан на ваши эмоции откликаться, понимаете? Да, он может быть сухим, да, он может быть психопатичным даже, да, он может быть и жестоким, ну, каким угодно, и с этим ничего не поделать. Здесь вопрос, как вы можете с этим обходиться, потому что если вы настолько нуждаетесь вот в этом эмпатичном отклике на свои чувства со стороны собеседника, который не является дорогим вам человеком, насколько я понимаю, ну, то есть ваш коллега, да, вам просто нужно с ним взаимодействовать по работе, то я всегда переадресую вопрос, да, почему для вас-то это так важно? Знаете, есть такая шутка психоаналитическая. Порядка нескольких недель требуется ребенку для того, чтобы научиться узнавать свою маму, а потом порядка 40 лет человеку требуется, чтобы перестать видеть свою маму во всех вокруг. Ну, понимаете, да? Про, про то, что ну, мы очень много родительскую фигуру проецируем на других. Да. И когда вы отчаянно хотите от другого эмпатического отклика, не давая ему права быть любым, даже абсолютно сухим, даже совершенно без чувств, даже жестоким. Но вот вы нуждаетесь, вы же потребность свою, да, вот, вот дай мне. Это тогда я буду спрашивать, да, про что это для вас.
Да, вы правы, но с другой стороны, мы много говорим и в прошлых сезонах как раз говорили про команды мечты, про эффективную коммуникацию внутри, раз если мы про работу говорим, да, про разные типы компаний, организаций, команд и так далее. И вот кажется, что если вот такой дискомфорт возникает, особенно не у одного человека с другим человеком, а у команды с этим одним человеком, то с этим что-то надо делать или не надо делать? Как это вот с точки зрения психологии так решать? То есть, ну, какая у них проблема? Ну, вот некомфортно им с ним работать, потому что он жесткий. И что дальше?
Ну, если у вас команда мечты, то тогда вопрос, что за такая динамика в этой группе разворачивается, и как этот человек там оказался, и кто его туда взял? Потому что если у вас команда мечты, значит, у вас какой-то HR мечты, или руководитель мечты, или тимлид мечты, который собрал вашу классную команду. И каким образом туда проник этот человек? И какие, кстати говоря, есть у нас такая штука в анализе юнгианском, называется комплекс козла отпущения. Это ветхозаветная история про то, что козлу отпущения выговаривали все грехи сынов Израилевых, отпускали его в пустыню. В этом ритуале на самом деле много смысла. Но по нему назван этот комплекс. И в группе козел отпущения всегда находится. Его еще называют белой вороной, паршивой овцой. У нас есть всякие эвфемизмы и интересные для этого слова. Но вот это козел отпущения. И в рамках этого комплекса есть такой закон. Если в группе есть человек, который становится козлом отпущения, а он не обязательно самый плохой, ну, то есть там ниже по уровню, ну, например, там маргинал какой-то, да, он может быть самый классный, наоборот, он может быть выше уровнем, там лучше всех учиться, или там вот самая красивая девочка часто становится таким козлом отпущения в женском коллективе, там, в школе. Он просто выбивается, то это, как правило, носитель теневой проекции группы, и в этой отщепленной тени группы находится какое-то качество, которое этой группе очень необходимо, но не получается его интегрировать. И тогда аналитически я бы думала про то, что в вашей команде мечты чего-то не хватает, что в нем есть.
Вау.
Это интересно. Хорошо, давайте с другой стороны зайдем. Вот просто мой вопрос был связан как раз с тем, что такие люди более успешные. Мы привели в пример, что и в управлении государством, и в бизнесе.
Когда это, да.
Соответственно, ну, там им сложно быть козлами отпущения, в принципе, они сами все и формируют. И каково работать тем людям, которые... То есть они видят лидера, успешного, достигатора и вообще примера для всех, но не понимают внутри, насколько сложно взаимодействовать с ним и насколько сложно с ним вместе достигать чего-то. И не факт, что он тебя там потом вспомнит, когда достигнет. Как-то вот я еще вокруг вот этого пытаюсь
поняла.
Подумать.
Да, это правда так. С психопатами работать тяжело, хотя они супер эффективны. адаптивная. Психопатия такая хорошая, ну, в плане высокофункциональная, адаптивная, да, не Ганнибал Лектор, она очень распространена во власти. Комплекс власти с психопатией очень связан, поэтому много успешных топовых менеджеров, политиков, военных, да, в общем, есть эти черты. И я повторюсь, хорошо для общества, хорошо, если такой человек становится военным, например, потому что здесь часто две дороги, либо Ганнибал Лектор, либо действительно, да, вот это какое-то применение там, где такие законы. Я бы, Марусь, тогда думала вот про что. Извините, да, это опять не, простого рецепта не дам, но... Мне просто, вот когда вы говорите про это, да, мне хочется сказать, а зачем вы работаете с психопатами? Ну, да, а зачем это вам? И это действительно аналитический вопрос. Какой вашей части необходимо с этим контактировать? Потому что, строго говоря, здоровый в этом плане человек, это не в том смысле, что если вы работаете с психопатом, вы больной человек. Нет, вы, может быть, где-то травмированы так, что вы постоянно нуждаетесь в этой ретравматизации, потому что это может быть ужасно жесткое взаимодействие. Там же, ну, есть и садистические какие-то вещи. И тогда, опять же, вопрос прежний. Не почему этот человек так делает, а почему я работаю с человеком, который на совещании может кинуть в меня стул?
Да.
Что меня заставляет это делать? Какая моя часть, либо желает с ним идентифицироваться, вообще жертва и агрессор — это всегда два полюса одной медальки. И когда мы являемся жертвой, а здесь мы, видимо, являемся жертвой, если в нас кидают стул, и мы страдаем от такого начальника, и это повод об этом думать и разговаривать, и тогда мы проецируем на него внутреннего агрессора. Мы его отщепили и отдали ему. Это вот этот чувак — психопат, и он кидает стул, а я — барашек. И тогда задача, на самом деле, всегда будет терапевтическая — вернуть этот полюс назад, присоединить этого агрессора и вернуть человеку ресурс, чтобы он сам мог им управляться, и не было этой необходимости.
То есть я правильно понимаю, что это скорее про то, что здорово будет выработать свой внутренний ответ.
Стул,
как бы,
я думала, ты скажешь.
Ну как, ну не обязательно кидать именно в него стулом, но возможность ответить, которая именно изнутри будет у тебя исходить из того, что ты понимаешь, что там когда-то к тебе ведут себя неадекватно по отношению к тебе, и ты можешь на это ответить, но не бросая стул, а как-то найти вариант и при этом не чувствовать себя ущемленной. Вот это как раз выход, наверное, из ситуации, правильно я понимаю?
Но я бы аналитически все-таки опять думала бы о том, что если этот вопрос встает и он волнует, тогда вопрос: я здесь почему? Я здесь потому, что, например, может быть, у меня есть своя психопатическая часть, и это нормально, кстати. Внутренний психопат, он у всех в какой-то форме есть. У кого-то он более крепкий, у кого-то нет. Опять же, психолог, который может работать с психопатом, а это не все могут делать, это отдельный жанр, это психолог, у которого должен быть контакт с этой внутренней своей психопатической частью. И здесь тогда, возвращаясь, да, к работе с таким человеком, и тогда либо это моя внутренняя психопатическая часть желает этого контакта, я хочу тоже бросать стул, и я хочу тут развиваться, значит, дальше дорасти, и тогда я это признаю и говорю: окей, хорошо, я иду туда, я не страдаю от этого внутреннего конфликта, я такой, я хочу делать вот это. Либо я все-таки понимаю, что я просто застрял в этом комплексе жертвы, и мне нужно постоянно кому-то отдавать власть, агрессию, ну и как бы зачем я это делаю, да, ведь задача присоединить это себе. Это тоже очень просто звучит, так же просто, как, да, ну, просто, да, помогайте детям развивать эмпатию. Понятно, что это очень тяжело самостоятельно осознать. Но на самом деле мысль для многих очень свежая, и я думаю, даже кто-то сейчас слушает и что-то про себя новое узнает. Потому что мы привыкли это проецировать и говорить: да, это начальник, он сумасшедший. Но всегда надо, вот что точно надо всегда делать, возвращать это все к себе. Я здесь почему? Я почему с этим начальником 5 лет работаю каждый божий день? Работа занимает огромную, огромное место в жизни человека, очень много времени. Меня-то что сюда привело? Вот и здесь будет ответ. А в том, что он такой, ну, вы на это не повлияете.
Наверное, только кроме того ответа, когда он упирается в то, что больше некуда идти там, например. Ну, что ты не можешь.
Ну, сейчас
идти.
Тебе
или
Ольга
на...
скажет, что всегда,
что всегда есть,
куда
есть,
идти.
Вопрос
выбора.
Главное, правильно себе вопрос.
Ну, да.
Да, бывают сложные ситуации, я понимаю, да, но так, чтобы 5 лет было некуда идти, так не бывает. Понятно, что бывают периоды, когда, да, приходится что-то терпеть, все это реальный мир, взрослый мир, да, я не пропагандирую здесь, значит, какие-то розовые очки, что смотрите, у нас в учебниках по психологии написано вот так же, видите, так, понятное дело, что бывают разные ситуации. Но я говорю именно про то, что если вы 5 лет терпите, что вас кидают стул, ну, извините, нет, выбор точно у вас в какой-то точке был.
В возвращаясь к твоим друзьям, получается, что не факт, что твоей подруге, в принципе, некомфортно жить со своим мужем. То есть это вы
видите.
Ну да,
ей-то, наверное, да. Не знаю.
То есть это вы со стороны как-то наблюдаете, и вам что-то у вас вызывает вопрос. И то вопрос, почему это у вас вызывает вопрос. Может быть, ты тоже хотел бы так о своей девушке заботиться,
ход.
А у тебя не
хороший
получается.
Ход. Ну или как с точки зрения корпоративки, вот то, о чем вы, Ольга, говорили, там этот начальник сумасшедший, он как раз, ну, нужен такой чувак команде, который будет
бодрить,
долбить всех вперед, который вообще не будет видеть берегов, ему плевать на эмоции.
Таким эмпатичным.
У меня тут финальный вопрос будет. Он вот как раз про такие не то что злые, неправильно будет говорить злые, но какие-то негативные, может быть, коннотации эмпатии, а то мы говорим, что это надо чувствовать, это надо понимать. А эмпатия, она про агрессию, про злость. Это может быть?
Ты продушнил?
Ну, даже вот, смотри, там, и душнил, и наоборот, каких-то лютых начальников, чтобы и их тоже понимать и как-то находить с ними коннект. И вот, например, там начальник агрессирует, а ты такой его понимаешь, его эту агрессию, и тоже с ним на одной вы волне как-то можете взаимодействовать. Это будет эмпатия? Или это уже как-то друг друга все передавливают? Другой какой-то термин.
Бывает такая, да, темная эмпатия. Это не термин, если это, если что, это я сейчас придумала сама. Нас, я так, не знаю, может, это уже как термин используют. Сейчас столько всего появляется. Ну, в общем, если палач пытает человека для того, чтобы понять, как его лучше пытать, и где ему сильнее больно, и что ему доставляет больше страданий, он в каком-то смысле тоже должен проявить эмпатию.
А, понять, прочувствовать,
да.
Как следует.
Ага.
Ну или, например, это такой, да, жестокий пример. А вот конструктивный пример. Допустим, я психолог.
Так,
ладно,
так,
не, допустим, не допустим, ладно, я психолог.
Хорошо.
Опять же, на примере кейса, да, что может произойти в работе, но это можно все перенести на жизнь. Нам бывает нужно понимать разных людей. Ну, допустим, пришел человек с комплексом Медеи, да, вот какая жестокость по отношению к детям. Хорошо, давайте так, да, мать, которая там убивает детей. И надо понять ее, надо понять, что с ней происходило. Что к этому привело? Туда ходить страшно, вообще-то.
Очень.
Очень,
да.
Правда? Но для того, чтобы этому человеку помочь, надо к этому присоединиться, чтобы понять, что было с ней, что происходит с ней. И вот вопрос. Когда мы говорим о Медее, мы говорим о том, что нужно понять Медею, или мы говорим о том, что она ужасная, надо ее уничтожить, не надо, чтобы это вообще было. Но так не работает, так не лечатся какие-то сложные вещи, потому что люди, которые наносят травмы другим, они же сами травматики, это же откуда-то берется. И вот это вот не лечится насилием, или я этого не вижу, значит, этого не существует. Тюрьма сама по себе никого не исправляет. Исправляет вот такая тяжелая работа присоединения к самым темным частям человеческой души. На самом деле, надо в первую очередь всем нам обнять что-то внутри себя и перестать
себя
это
обнять.
Проецировать на других и говорить, что это этот чувак или тот чувак, или тот чувак, потому что это всегда проекция собственных неинтегрированных теневых содержимых. Поляризовать этот абсолютно плохой, а это хороший. Это опять же про внутреннюю жертву и внутреннего агрессора. И это всегда про обнять внутри себя. Вот это то, что реально поможет. Поэтому психотерапия, равенство, братство.
Да-да-да.
Получился насыщенный первый выпуск 4-го сезона. И про психопатов поговорили, и про лидеров, и про детей, и про контейнер, и про обнять себя. Кажется, что на самом деле очень важное умение, важный навык, говоря языком нашего подкаста, научиться относиться к себе серьезно, понимать себя, слушать и слышать себя. Такой у меня вывод родился по итогам нашего разговора, что эмпатия, в первую очередь, это доброе отношение к себе. Не я идеальный, я не хочу в себе видеть что-то, что мне не нравится. Возможно, это другим даже нравится, а вот мне в себе это не нравится. И вот обнять себя, сказать, что, ну, я тебя люблю, я о тебе забочусь, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, да, и вот плохим, с хорошим внутренним я будем жить, будем развиваться и будем пытаться сочувствовать, сострадать другим. Наверное, по-другому ничего другого не получится, иначе это будет все пустое. У нас был вопрос, можно ли проявлять эмпатию неправильно. Наверное, можно, когда ты к себе не можешь ее проявить, другим точно не получится. То есть ты будешь стараться, но выглядеть это будет очень нелепо. Обнимите себя, друзья. Цените себя, любите себя. До встречи в следующем выпуске.